Часть вторая. 90 секунд. Глава 1. Командировка. Кирьян.
Вот этот стол еще возьми. Его отвезешь на Круглова. У нас там тоже офис.
Женщина, говорившая это мне, выглядела очень сурово, смотря слегка из-под очков.
Тяжелый?
Ответ глаз – удивление. На секунду показалось, что стало как-то неловко. Должно было стать неловко. Так смотрела.
17 килограмм написано на коробке.
Зыркнула, словно проведя контрольный выстрел. Опять уставилась в лист бумаги, что держала в руках. Взяв скотч, начал делать ручки на коробках. Начальница пошла к выходу, но у двери остановилась и строгим голосом воспитателя в детском саду сказала. «Я тебе не говорила. Если что тяжелое будет в следующий раз, то попросишь ключ у меня, электронный отворот. Я тебе дам. Подъедешь тогда сюда, если что тяжелое будет. Понял?»
Промолчал. «Что скажешь тут?»
Да и ответа она не ждала. Сказав, начальница вышла из комнаты, оставив меня с коробками и столом. «Носить придется за два раза. Машина стоит далеко за углом, ближе не подъедешь. Несложно, просто глупо. Можно, оказывается, сюда подъехать, но каждый день с упорством муравья я таскаю здоровенные коробки. Они не тяжелые, но часто здоровенные и пыльные. Сам грязный, и машина весь салон уже уделал. Работы нормальной нет, вот и мотаюсь, как придется. Неудачник, курьер. Работаю еще вечерами, таксую. Взрослый мужик с высшим образованием, развожу коробки днем, а вечерами пьяных пассажиров. Сделав все ручки на коробках, держась, как старик, за спину, поднялся, и тут в открывшуюся дверь по-хозяйски вошел очкастый, незнакомый мне мужик, одетый в дорогой костюм с галстуком.
«Здравствуйте. А Раиса Германовна где?»
Вошедший кивнул мне. Так кивает прислужившему, во время делового разговора, когда тот подлил воды в стакан. Мимоходом. Очкастый был явно чем-то озабочен.
«Вышла».
«Вышла и...» «Вас как, простите?» Наконец-то взглянув на меня. Голос требовательный, сразу было понятно, что начальник начальницы.
«Кирьян».
«Кирьян? Кирьян!» «Замечательно! Отлично просто!» Мужик от удовольствия улыбнулся, было видно, что от удовольствия. Странная реакция у мужика. В школе были, конечно, некоторые сложности с именем, но вот уж лет 10, как закончил, и вроде все нормально. На мое имя реагируют все. Даже в институте проблем не испытывал. Странный мужик. Что сказать?
«Вы простите, Кирьян, книгу пишу. А у меня вечная проблема, как героев назвать. Чтобы имена были новые. Рассказов много, имен мало. Вот Кирьяна ни разу не было. Спасибо вам, Кирьян. Пассажиры жизни».
Улыбка сошла, но лицо довольное, добродушное.
«Да не за что. Что, простите, пассажиры?»
«Жизни. Пассажиры жизни. Книга так называется. Сейчас все идет к финалу. Вроде придумал, но не писалось. Толчок нужен был, понимаете? Вот видно, вы меня своим именем толкнули. Спасибо». Мужик улыбнулся и вышел, видно забыв про поиски Раисы Германовны.
Выходит, мужик писатель. Тогда понятно, что с чудинкой. Начальник может себе позволить быть писателем, раз деньги есть. Были бы у меня деньги, я бы тоже книги писал или на гитаре играл. Писать я даже в студенчестве сам несколько рассказов написал, пробовал.
На гитаре научился нескольким аккордам, но дальше дело не пошло, ни в писании, ни в игре. Были бы деньги, мог бы себе позволить, а так нет. Устаешь с работы, хочется полежать, отдохнуть с планшетом в инете. Но, может, ему еще и за его книги платят, не удивлюсь. Раз начальник, значит коммерсант. Значит, пишет детективы или фантастику, а за них наверняка деньги платят. Их читают. Ладно. Вообще неплохо, что так. Значит, день будет хороший, раз одно лишь мое имя человеку помогло. Взяв коробки, пошел к выходу, решив за столом вернуться позже. На выходе стояли двое мужчин и женщина, курили. Часто их видел здесь, всегда здоровался с ними. Суть запретов курения во имя здоровья мне не ясен. Что за забота о здоровье, если люди в любую погоду должны ходить курить на улицу? Один из мужчин, увидев меня через стеклянную дверь, открыл. «Спасибо. Я поставил одну коробку углом на пол и закрыл за собой дверь. У вас не будет зажигалки?» «Идти далеко, зажигалка забыта в машине, а тут по дороге, пока тащить буду, покурю». Целую сигарету никогда не курю. Мне достаточно затяжки. 3-4 и выбрасываю. Говорят, деньги только переводишь. Но зачем мне лишнее?
Пожидаев там по телеку конференцию жарит. На вопросы отвечает. Как осчастливил нас, решив, видно, пожизненно править. Вот ты б, Виталь, что спросил у Пыни? Женщина очень манерно и неестественно держала сигарету. Красивая, но уже пожилая, ближе к 40.
Ничего, мне не интересен, сказал мужчина, протягивая мне зажигалку.
Как не интересен? Жень, он же навсегда. У меня дочь родилась и школу закончила. Все при нем. В марте опять его переизберем и жить дальше с ним. Как не интересен, он же правит. Говорящая была явно удивлена. Красивая, но оказывается и правда старая. Не показалось, раз уже дочь школу окончила.
Так-то оно так. Но мы-то что сделаем, Наташ? Мужик затянулся.
От нас все равно ничего не зависит. Ничего не изменится, сказал, выпуская дым сигареты.
Эх, скоро Новый год, нажрусь как собака, сразу как Пыня речь толкнет. Под звон курантов.
Задумчиво высказался открывший мне дверь.
Прикурив, поблагодарил и направился к машине. Странные вещи кругом. Вроде нет никого, кто бы за этого президента голосовал бы, а выходит вся страна, только из-за него. По отдельности никого, а в сумме все. Но так везде, наверное. Скорее, правда, все живем в матрице. И просто так складывается, что общаюсь и вижу таких людей, и сужу по своему окружению. С людьми, зависящими от денег, что платит им государство, как-то не общаюсь. А ведь таких большинство, даже судя по пассажирам в такси. Так что и фальсифицировать ничего не нужно, и дальше будут избирать того, кого будет велено. Выплюнув в снег газона бычок, поставил одну коробку на землю и свободной рукой открыл багажник. Уложив коробки, накинул капюшон куртки. К промозглому ветру добавился мокрый снег. Шагая назад, думал о Кате. А что, собственно, откладываю? Хочу который день и все думаю. Через 2 недели Новый год, почему бы не встретить вместе? Телефон ведь есть, нужно звонить, прямо сейчас. Нефига думать, нужно действовать.
Катя, здравствуй, это Кирьян.
Привет, я узнала, что-то срочное?
Голос деловой, неприветливый.
Да нет, я был явно растерян. К такому я не был подготовлен.
Давай тогда позже созвонимся, я в лифте спускаюсь. Меня уже у подъезда ждут, мы на кладбище едем.
Голос слегка оживший.
Что случилось? 40 дней, как подруга погибла. Ладно, все, давай, пока, созвонимся.
Торопливо сказала, всем видом, некогда. Шлеп и отключилась. Сразу начал ныть зуб на верхней челюсти. Мозг злорадствовал, что зуб нашел хреновое время, потому как лечить его боли не боли, а не на что. Без денег его можно просто вырвать в медсанчасти. Похоже, придется так и сделать, если он будет болеть. Зарплата только перед Новым годом. У входа уже не было курильщиков, лишь шел дым от незатушенных сигарет из банки, импровизированной под пепельницу. Поймал на мысли, что зуб поумнел, и боль прошла. Я уже подходил к комнате за складом, где лежал стол, когда сзади окликнули. «Кирьян!» Голос приветливый, но требовательный. В спину. Уже по голосу, не успев обернуться, я знал. Это очкастый.
«Да».
«Вы-то мне и нужны, собственно, а не Раиса, оказывается. У нас наши курьеры все в разъездах, а нужно срочно. Пойдемте со мной, молодой человек». Я ее предупредил. «Стол ее подождет. Завтра курьер наш отвезет его». Сказав, очкастый развернулся и, не оборачиваясь, пошел, будучи уверенным, что я последую.
«Так завтра я сам могу отвезти. Нужно вроде как сегодня». Идя сейчас вслед за очкастым, чувствовал себя каким-то школьником, получившим новое задание.
Думал о Кате, делал автоматически, как робот, свою работу. И тут появляется очкастый и начинает меня образно тормошить, как спящего, выбивая из ритма мыслей о ней.
«Сам не сможете. Вам нужно в Тулузец на телевидение оборудование отвезти. Там немного, 2 коробки. Везти нужно сейчас, они и проплатили уже. Командировочный, суточный и оплата гостиницы и бензина. Оборудование дорогое. Очень дорогое. За ночь доедете, утром там будете, оборудование сдадите». Поспите в гостинице, прогуляетесь, город посмотрите, и послезавтра вечером уже дома.
Очкастый говорил, не оборачиваясь, и я лишь видел его узкий зад в таких же брюках.
А зарплата как?
Ну, моя 30-ка в месяц. Поднимался следом за очкастым по лестнице на 2-й этаж, на котором был лишь 1 раз, когда оформлялся. Потом просто не поднимался за ненадобностью. Туалет и буфет, все внизу.
А, ну, это, само собой, конечно. Вот. «Приемная. Посидите где-то тут. Вон журнальчики полистайте. Один будете. Секретаря нет сегодня. Потому как секретарь обиделась и ушла. Когда теперь придет, не знаю. Работа встала.
Очкастый вдруг стал очень задумчивым. «А так можно? Обидеться и не прийти работать?»
«Можно».
«Выходит, можно. Она моя жена. Посидите здесь. Минут 20». Сказав, мужик поправил очки и скрылся за дверью с табличкой. С дивана, где я сидел, было не видно без очков, что я оставил в машине. Ношу их только за рулем. Встав, подошел, прочтя табличку. «Коммерческий директор. Варанин Савелий Леонидович». Сидел я достаточно долго. Журналы оказались не журналами, а рекламными брошюрами какого-то электронного оборудования на английском языке. За это время я уже мог бы стол отвести. Ну да ладно, мне легче. С большим удовольствием мотнусь в этот тулузец. Хоть какие-то перемены в жизни. Через где-то час в ожидании к Варанину пришел какой-то мужик. И они за дверью о чем-то долго и громко спорили. «Савелий Леонидович! Савелий Леонидович!» Каркающим голосом кричал собеседник из-за двери. «Салават, Иннокентич!» Деланно, спокойно, но громко говорил Савелий в ответ. Неудивительно, что он такой интерес к моему имени проявил, раз сам экзот и их сотрудники такие же. «Жену его, секретаршу. Интересно, как зовут? Фёкла?» Дверь открылась, и мужчины вышли. Савелий пожал руку провожаемому. «А о чем ваша книга, Савелий Леонидович?» спросил, когда Салават вышел. Начальник продолжал стоять, но раз ему важна его книга, тактичнее поинтересоваться, чем просто молчать.
«Это книга Кирьян о нас. Она пишется сейчас и будет писаться где-то до лета. Не в смысле «она с вами», она о жизни в это время в нашей стране. Срез времени в людях, реальность настоящего. Хотя и «она с вами» тоже. Говоривший директор был явно рад моему вопросу.
«Я вот раньше любил историческую литературу. Теперь, когда понимаю, что современники просто так видят, и я читаю их фантазии, перестал читать.
Да, читать нужно современников, по мне так. Ее издадут ведь, вашу книгу? Интересно почитать будет». Я встал, потому как было неудобно сидеть перед стоящим рядом начальником. Говорил я искренне, мне и правда в этот момент захотелось прочесть его книгу.
«Нет, Кирьян, ее не издадут».
«Похоже, в ближайшие годы точно. В нашей стране точно». Начальник говорил без сожаления и с улыбкой.
«Так это политическая книга, не художественная проза?» Прошло пару секунд, но читать теперь не хотелось совсем. Хватит с меня телевизора за стеной у глухой соседской бабушки.
Это проза. Там почти нет политики.
Она есть лишь ровно столько, сколько она есть в нашей жизни. Варанин присел на край стола напротив меня. Стараясь не выдать свое разочарование, я промолчал. Все, что касается политики, это не про меня. Совершенно плевать, кто будет президентом, где кто воюет и кто на кого накладывает санкции. Раздражает? Это да. Особенно сейчас, с этими плакатами с ухмылкой Пожидаева. Почему как выборы, так кругом чьи-то рожи? Мы что, конкурс какой старик красивее устраиваем? Мне хочется просто нормально работать. Просто чтобы была возможность устроиться, работать нормально. Жить и путешествовать с семьей и детьми. Задолбали этой политикой. Политика – дерьмовое дело, и даже вникать в нее нельзя, чтобы не испачкаться. Но я, видно, зацепил начальника за самое для него важное. Он уже интересуется мной и явно сейчас хочет со мной беседовать. Так, наверное, и делают карьеры, найдя то, что интересно начальникам, и интересуясь этим. Если бы он писал хорошие книги, был бы известен. Писатели и поэты сейчас пруд-пруди. Наверняка считает себя непризнанным гением. Но ведь начальник, сделав взгляд заинтересованным, посмотрел на Варанина.
«Есть вещи, которые мы уже считаем нормальными, не противоречащими людской морали. Социум. Миром правят феодалы, Кирьян. Они так и будут все свои ресурсы тратить не на созидание, а на разработку и производство оружия. Война – это и деньги, и власть». «Мужик, сидящий где-то в России в трусах на кухне с чашкой чая в руке, не хочет смерти. Того же Билла с Биг Маком в кафе в Штатах. Но чувак выпьет чай, оденется, пойдет на свою работу и будет выпиливать детали для такого оружия. Или он его разрабатывает, это оружие, или он служит во власти, которая и заказывает производство этих штук, что уничтожают землю. В любом «или» он сотрудничает с преступниками во власти. Но вы же не считаете этих людей аморальными и живущими подлой жизнью? Ведь нет. А они кругом. Классический муравейник. Каждый делает функцию для выполнения общего дела. По-нашему это просто работа, но каждый сам, как отдельный человек, конечно, против войны и охотно в это верит. Ему же объясняют, что кругом враги, и это для защиты. Я сейчас не конкретно о вас, понимаете, да?
Понимаю, конечно.
Угу. Еще наградят какой-нибудь медалькой или денег дадут за служение скрепам и лидеру. И все втянуты в эту работу. Вся страна, весь мир делает оружие, чтобы истребить себя и всю землю. И считают это единственно правильной жизнью. Есть 70-х годов множество готовых моделей экономик по принципу ресурсоориентированная экономика. Там денег нет. Там все ресурсы принадлежат всем жителям планеты. Не слышали о таком, нет?
Я помотал головой. Хотелось задать вопросы по этой экономике. Как без денег понять еще можно? Но как в таком случае определять, кто начальник в этой экономике?
Начальник? Хозяин. Тот, кто платит деньги. Какой у людей будет стимул к работе без них?
Погуглите, если интересно, почитайте. Сейчас о ней даже не говорят. Такие обсуждения опасны для любого из существующих феодальных режимов. Это к тому, что и в прозе, вроде как и жизнь, но есть вещи, которые у нас нельзя говорить. Иначе будет коллапс в мозгу населения. Если сказать сейчас, вот, к примеру, на этой президентской конференции, если бы Пожидаев вот сказал сейчас правду о войне, о воровстве, убийствах, вы думаете, поверили бы?
Воронин пристально смотрел на меня. Что сказать? Я пожал плечами.
Хорошо, возможно, и поверили бы. Но и поверив, оправдают ненужностью. Так людям поступать удобнее. Хотя что может быть аморальнее, чем тратить свою жизнь на изготовление штук для убийства? Массового убийства, себе подобных. Прожить для того, чтобы мир мог себя уничтожить, в нашем мире совершенная норма. Поэтому и книгу не будут издавать. Неудобная она.
Сказав, начальник вздохнул, облизнув губы. Видно, что он устал говорить. Так и у меня бывает, когда говоришь, говоришь, потом раз и чувствуешь, что даже язык устал.
Жаль.
Что жаль? Что не прочту. На самом деле был бы уже не против узнать, что он пишет.
Знаете, Кирьян, давайте я вам распечатаю, а вы мне скажете по прочтению, что думаете. Получается, с этой книгой немного странно. Разослал прочесть многим знакомым, но прочли только несколько, совсем несколько. Остальные как не видели, как не читали, тишина. У кого файл так и не открылся, у кого времени так и нет. Кто-то, видно, прочел, но делает вид, что нет. А писателю очень важно, чтобы его читали. Если хотите, распечатаю. Мне будет интересно, что вы скажете. Вы в лице молодежи.
Ну, обязательно скажу. Распечатайте, конечно. Но следуя такой логике, аморально любое участие. Даже вот, к примеру, у меня мать всю жизнь на швейной фабрике работает. Форму военную шьет. Я сам из области. Там эта фабрика, считай, одна на весь городок. Там полгорода и работает больше нигде.
Так в этом все и дело. Задача власти — вовлечь всех в одно убийственное дело. И как можно больше. Война во имя лидера. Скреп патриотизма. И, конечно же, это защита, а не нападение. Только защищаемся мы на чужой территории. Вы с этим согласны?
Не знаю.
Ну и правда не знал.
Нужно задуматься, раз не знаете. У людей как блок какой-то в голове стоит. Блок, который не дает отличить уничтожение от созидания. Подлости от благородства. О, вот и Сергей с оборудованием. Сейчас я из кабинета в печать пошлю. Вот тут, на принтере будет. Возьмите тогда. А, да, деньги. Вот возьмите. Потом квитанции приложите. Отчитаетесь в бухгалтерии, мне отдадите. А то забыл я. И долго сейчас вам получится. Берите. Теперь уже только вечером будете в Тулузице. Не получилось, как ожидали выехать. Взяв распечатанный текст и принесенное оборудование в коробках, с неприятием вспомнил еще двух лежащих в багажнике. Придется отвезти сначала их, а потом уже ехать в Тулузец. Ладно, коробки и бумаги положу на заднее сиденье. Завезу те две, заеду домой пожрать и рвану в Тулузец. Теперь я в любом случае приеду, рабочий день закончится там, придется переночевать, а утром сдать оборудование.
Ночная трасса. Свет фар. Мысли о Кате. Знал ее где-то уже полгода, вроде, тянуло друг к другу, но парой мы так и не были. Два раза мы ездили за город в небольшие городки и поселки, просто посмотреть, просто погулять. Часто просто комфортно молчали, а это уже многое. Хорошо бы вот так ехать, когда рядом Катя. Сейчас бы вот в этот Тулузец. Вместе походить по музеям, театрам, пожить пару дней в отеле. Хорошо бы. Разговор с ней по телефону сдерживал меня от очередного порыва. Позвонить, предложив поехать. Поехать вместе. Если ехать самому, такая поездка обойдется почти всю мою месячную зарплату.
Навигатор показывал до города 5 километров, когда рядом с заправкой оказался симпатичный отель. Был уже вечер, и я с непривычки езды по ночной дороге устал. Остановлюсь здесь. Завтра сдам эти коробки, что лежат на заднем сидении, и сразу засветло домой поеду. Не буду город смотреть. По радио передают заморозки. Последние пару лет теперь до Нового года тепло и дожди. Потом по апрель снег и морозы. Устроившись в уютном номере, посмотрел из окна на свою машину, стоящую на стоянке. Савелий же говорил, что оборудование дорогое, лучше от греха спуститься и переложить с заднего сиденья в багажник. Погода для выхода на улицу была отвратительной. Усилившийся ветер кидал в лицо капли ледяной воды, ветер продувал одежду насквозь. Поставив вторую коробку в багажник и закрыв его, увидел, как по трассе развиваются листки. Это была распечатанная книга. Книга Варанина, которая лежала под коробками. Взяв оставшиеся пару листов сиденья, смял в кулак, бросил в урну у входа. Было стыдно за разлетевшиеся листы, за смоченные дождем. Они прилипали к земле, белея на темном асфальте и желтой траве. Поднявшись в номер, понял, что теперь не засну. Курить в номере, конечно, нельзя, но это не смущало. Открыв окно, закурил, смотря на разбросанные белеющие листы. Смотря на них, вдруг понял, что не нужно больше мне звонить Кате. Ведь ясно же, ей будет некогда всегда. Вот в лифте едет. Занята, говорить не может. Да и что могу ей дать? Привычную жизнь, что дают родители, не могу. А на нищету она сама не согласится. А если согласится, то потом будет только хуже. Уже слышал, как на Серегу его Оля на него орала. «Скотина, я на тебя лучшие годы жизни угрохала, на говно такое!» Нет, не нужно этого. Не нужно звонить. Не пара мы. Все деньги. И тут вздрогнул. Точно помню, что огромный рекламный баннер, под которым лежали листы, был рекламой правящей партии «Мы есть Россия». Теперь же это была реклама чайника «Тефаль». Зажмурившись, потряс головой. Но ничего не изменилось. Чайник, листы, трасса. Закрыв окно, сел на кровать. Чтобы отвлечься, включил телевизор. Шел какой-то криминальный сериал про иностранных диверсантов, желающих пустить железнодорожный состав с бочками кислоты с моста под откос, чтобы отравить реку. Кто, интересно, такую бредятину придумывает? И ведь смотрит же. Выключив телевизор, крадучись, опять подошел к окну и опять вздрогнул. Плакат снова был партийным. Даже немного вспотел на лбу и под мышками. Быстро отойдя от окна, опять сел на кровать. Теперь точно не засну. Нужно отвлечься. Телевизор не вариант. Достав смартфон, включил экран. Как там Савелий назвал эту экономику? По-моему, так. Ну что ж, окей. Google. Ресурсоориентируемая экономика. Что это? Когда спрашиваю смартфон, почему-то всегда на него смотрю.